Программа «Цена победы».
Добрый вечер, здравствуйте. Программа «Цена победы». Мы ее ведущие Владимир Рыжков и Виталий Дымарский. Представляем нашего гостя. Олег Будницкий, историк, директор Международного центра истории и социологии Второй мировой войны Высшей школы экономики, доктор исторических наук, профессор. В общем, все звания, Олег Витальевич, мы ваши представили.
Спасибо, да.
Теперь нам еще нужно представить нашу тему сегодняшнюю. Это «Второй фронт». Мы несколько раз за время существования, почти девятилетнее существование программы «Цены победы», мы, конечно, несколько раз подходили к этой теме и обсуждали ее, но я думаю, что эта тема достаточно широкая, обширная и, самое главное, актуальная, да? Поскольку буквально на днях произошло вот это вот знаменательное событие, празднование 70-летия со дня, значит, открытия Второго фронта, со дня высадки союзников в Нормандии. И мне кажется, там есть одна такая очень вещь знаковая, что ли, была во время вот этих торжеств. Видимо, то, что тот факт, что российский президент там присутствовал, да, как-то сменило тон, во всяком случае, в средствах массовой информации, по отношению вообще к союзникам ко Второму фронту. Да? Потому что как-то у нас было в последние очень многие годы, считалось, что, союзники не хотели открывать Второй фронт, несмотря на настоятельные требования Советского Союза, да, чем подводили Советский Союз как своего союзника. Б. Вообще союзники внесли очень маленький вклад в победу. Всю основную тяжесть, значит, вынес Советский Союз, что, в общем-то, правда. Но при этом все-таки, мне кажется, нельзя совсем уж преуменьшать роль союзников. Да? А такая тенденция была. И мне кажется, вот это во время этого визита Путина, ну, помимо украинских дел, вот если брать чисто военно-исторический аспект, то там как-то вот было, что мне понравилось, что было достаточно уважительно по отношению вот к англичанам, американцам, там, канадцам, всем тем, кто высадился в 44 июня 44 года в Нормандии, и тем самым открыв вот этот второй фронт. Вот извините меня за такое немножко длинное вступление, но вот согласны ли вы, Олег Витальевич, вот с этим, да, что немножко как бы это слава богу...
Ну, согласен с чем?
Поменяло вот эти акценты в восприятии.
Ну, наверное, да, поменяло. Ну, вот тут то, в чем вы говорили, здесь на самом деле смесь пропагандистских клише... И,
не в том, что я говорил, а в том, что я воспроизводил.
То, что мы воспроизводили, да. Смесь пропагандистских клише с некоторыми реальными историческими проблемами, я бы так сказал. И тут надо понимать, что вот эта тема Второго фронта, отсутствие Второго фронта как причины наших бед, она возникает очень рано. Задолго до того, когда вообще могла идти речь об открытии какого-либо Второго фронта. Я могу назвать точную дату, это 6 ноября 1941 года. Это речь Сталина, в которой он объясняет вот неудачи Красной Армии, в числе прочего, тем, что нет Второго фронта. Что, да, это интересное заявление, да? Вот. Так что, да, много было интересного в этой речи. Например, он сказал, что уже убито 4 миллиона немецких солдат и офицеров. Ну, и так далее. Это там вообще... Надо специально читать. Внимательно.
Имеется в виду его речь перед годовщиной октября.
Да, 6 ноября 1941 года. Да, совершенно верно, да. Вот там возникает тема Второго фронта, когда США еще не вступили в войну, например. Да? А о том, чтобы, допустим...
Так по отношению к кому это было?
Великобритания.
Ну, вообще, как бы, да?
Французов уже не было, как...
Вообще, тут есть... И вот эта тема, да, то, что нет Второго фронта, поэтому вот такая ситуация, она звучала таким рефреном постоянно. После декларации совместной Черчилля и Молотова, это май 1942 года, когда президент Рузвельт в апреле выдвинул идею открытия Второго фронта. Это он написал Черчиллю, что давайте откроем Второй фронт, и вот мы хотим сражаться. Его, значит, такое было заявление, причем это весьма любопытно. Очень любопытно, поскольку общественное мнение американское, оно вообще не рассматривало Германию как врага первостатейного. Для них врагом номер один была Япония. Япония напала на американцев, Япония устроила Перл-Харбор и так далее.
Тихоокеанский театр был намного для них важнее.
Конечно. А Рузвельт, на то он и президент, да, в том, для того, чтобы понимать немножко больше, чем общественное мнение в данном случае. Вот правильного человека избрали, он понимал, что на самом деле главная проблема – это Германия. Если будет разбита Германия, то и с Японией как-то справятся, так? И он ориентировался изначально, что сначала нужно разбить Германию. И он вот внес такое предложение об открытии Второго фронта, это письмо, это все это известно, скажем так, по профессионалам, тем, кто интересуется историей. И вот тогда возникла идея, значит, визита.
Не получается ли, вот если не считать эту роль Сталина, что как бы Рузвельт был инициатором вообще самой идеи этой Второго фронта?
Как практическая мера, да, конечно, потому что это должно было решать не Сталин, как вы понимаете. Сталин мог решить все что угодно, но вопрос в том, согласились бы с ним союзники. Это должно было быть их решение, и совершенно очевидно, я думаю, что Великобритания была не в состоянии реально Второй фронт открыть. Я хотел сделать такое примечание. Вот у нас большинство наших людей, те, кто специально не интересуются историей Второй мировой войны, они все время забывают о Тихоокеанском и там ближний, дальний и так далее.
Североафриканском.
Да, о театрах боевых действий. Да.
Больше того, у нас считается, что война закончилась 9 мая.
Да.
Все думают, хотя она закончилась.
Нет, все-таки у нас...
Вторая мировая закончилась.
Да, во всех школьных учебниках написано, что 2 сентября, да? Так, и у Британии были большие проблемы. Британия терпела сплошные поражения вообще до Эля Ламейна, практически до конца 1942 года, и у Британии до того дошло, что Индия была под угрозой, для них это было страшное дело, и, например, защита Индии, проблема, кстати говоря, которая...
Я перебью на секундочку, я был в Таиланде, на севере, и мы проехали по дороге, которую построили японцы как раз в тот период, когда они планировали вторжение в Индию. То есть, это была вполне серьезная, так сказать, подготовка и вполне серьезное планирование операции.
Конечно, конечно. И то есть, я просто хочу показать, что задачи Британии были гораздо шире, чем это принято думать.
Они обороняли всю огромную империю.
Да, совершенно верно. Для них это империя, да? И там в тех же текстах Черчилля можно встретить и вопрос об обороне, о опасности для Австралии, например, там и так далее.
Но они потеряли Сингапур тогда.
Конечно, конечно, конечно. И это были тяжелейшие поражения, и у них была масса проблем. Короче говоря, Британия сама по себе, она открыть Второй фронт реально Европе не могла просто никак технически. И, конечно, нужно было, чтобы американцы и канадцы, прежде всего американцы, приняли это решение. Они это приняли в апреле 1942 года как идею. И потом, собственно говоря, началась разработка и обсуждение конкретных планов, и вот была декларация, причем Второй фронт планировали изначально открыть в 43-м году, не в 42-м. В 42-м никогда полномасштабный Второй фронт открыть не планировали, планировали провести ограниченную операцию, под условным названием «Следжхаммер», да? Такая как бы проба сил. Поскольку по расчетам союзников, американцев и британцев, было, в общем, технически просто невозможно в связи отсутствия достаточного количества десантных судов, причем судов, которые могли доставлять танки, там, обученных войск и так далее, невозможно было такую масштабную операцию провести, и речь шла о том, чтобы захватить некий участок, плацдарм, и его удерживать. Так.
Тем самым отвлекая силы немцев.
Вот тут и возникли разногласия. Потому что с точки зрения британцев, прежде всего, это была пустая затея, потому что реально силы немцев они бы не отвлекли с Восточного фронта. Во Франции было 25 немецких дивизий. Так? И эта ограниченная высадка с ограниченным плацдармом, она бы ничего с Восточного фронта не отвлекла, конечно.
Сами бы себе создали котел, который был бы просто разгромлен.
Конечно. Но вот я воспроизвожу точку зрения британцев. Да. Тут, возможно, другие точки зрения.
Ну, извините, здесь еще один вопрос возникает. Эти 25 дивизий, которые стояли во Франции, немецких, да? Я думаю, что не только во Франции, там и Северной, и в Голландии, и в Бельгии. Да. Они их там держали все-таки в ожидании Второго фронта.
Или для того, чтобы контролировать
территорию, уже оккупированную.
И контролировать территорию, и в ожидании возможной высадки. Так ведь нацисты не укрепляли все-таки соль Атлантический вал, они укрепляли побережье, они понимали, что это...
Они понимали эту угрозу.
Это угрозу. Но если бы они считали ее реальной, там было, конечно, гораздо больше войск. Но в тот момент было понятно, что эта угроза не слишком реалистичная, возможно, какие-то отдельные операции, но полномасштабное вторжение нереально.
Еще один вопрос, просто по ходу. Насколько я знаю, собственно говоря, в Великобритании план Черчилля был вообще открывать второй фронт не на Западе, а на Юге. И в какой-то, многие, я знаю, ученые, историки считают, что в 43-м году, что вообще-то второй фронт открылся в 43-м году с высадкой...
Ну,
в Италии, да. Что это и был, собственно говоря, уже второй фронт, только он был не западный, а южный.
Ну, вы понимаете, тут...
Одна из точек зрения.
Да. Тут можно по-разному смотреть на эти вещи. Да? Во-первых, конечно же, союзники вели борьбу с нацистами на разных территориях, просто масштаб сил вовлеченных был принципиально иной. Шли бои в Северной Африке, так и, скажем, одной из действительно решающих битв Второй мировой войны был Эль-Аламейн. Да. Его, конечно, сравнивают со Сталинградом, что не вполне корректно, масштабы совершенно другие. Но для господства в Северной Африке, доступ, в том числе, к источникам нефти и так далее, это было чрезвычайно важно. Так или высадка в Северной Африке. В Северной Африке, которая контролировалась французами, которые были союзниками де-факто нацистской Германии в это время, и там ведь без крови не обошлось, не то чтобы высадились американцы и французы радостные приветствовали. Там были бои, там были жертвы, там была очень сложная политическая ситуация, в конце концов, как бы вот эта французская Африка, она перешла в руки союзников, французы сказали, да, мы с вами, союзниками, хотя при этом там до того дошло, особенно после того, когда, ну, вы знаете эту историю, напомню тем, кто не знает, что когда Франция капитулировала, да, по существу, в 40-м году, то британцы атаковали французский флот, чтобы он не Мерсель-Кейбери, чтобы он не достался немцам. Атаковали, уничтожили, убили
в Тулоне,
Мерсель-Кейбери. Значит, и значит, они, там погибло множество французских моряков, и французы настолько ненавидели англичан, что вот высадка в Северной Африке, это вот операция «Торч», да, или «Факел», да. Там она должна была проводиться американцами, поскольку они не вызывали такую десинкразию у, значит, французов. Более того, Черчилль предлагал переодеть в американскую форму британских солдат, чтобы вот... Это не анекдот, это вот то, что там... То, что пишет сам Черчилль. Так, и вот, кстати говоря, вот эта ситуация, она привела, между прочим, к реальному оттоку каких-то сил с Восточного фронта. Именно 400 бомбардировщиков были переброшены для того, чтобы действовать в Северной Африке немцами. И вообще, вот к концу 1942 года четверть всей немецкой авиации, она действовала против союзников. Это много. До этого 12-я часть. Так? То есть основные сражения происходили, как мы понимаем, на Восточном фронте, но считать, что вот то, что происходило на других театрах боевых действий, что это были какие-то ничтожные там операции, это совершенно неверно. Это совершенно неверно. Ну, если брать баланс вот всей войны, да, то 75% вооруженных сил нацистской Германии было разбито Красной армией, было разбито на Восточном фронте. Четверть, которую разбили, уничтожили союзники, это не так мало. Представьте себе эту четверть, если бы она была где-то там под Ленин, под Москвой в 1941 году, или там еще, или там под Сталинградом. Это на самом деле чисто военной точки зрения серьезный вклад.
Вернемся немножко назад. Вы говорили о том, что были разногласия между британцами и американцами по поводу открытия. Да? То есть вы говорили о том, что британцы были не согласны с тем, чтобы делать вот такой плацдарм, да, где-то на побережье и сражаться с 25 дивизиями. Да?
Да-да.
А значит, какой был план у американцев? Это 43-й год, если я не ошибаюсь.
Да, нет. Вообще американцы... Нет, речь идет о 42-м.
Решение 42-й
год. В 43-м году планировали открыть таки второй фронт. Посчитали, сколько нужно построить судов, сколько подготовить, обучить, подготовить. В общем, надо понимать, что ведь подготовленной армии у американцев просто не было. Нужно было тренировать солдат там, да?
В 43-м году Черчилль был противником Второго фронта. Ну, противником, я бы сказал так, высадки на западном, на западе.
Ну, он считал более рациональным, да?
Вот, с юга.
Да, с юга.
Его вообще, поскольку Великобритания, вообще больше юг интересовал, наверное.
Ну, дело не только в этом. Понимаете, во-первых, в чем принципиальное отличие вообще стратегии западных союзников от стратегии советской? В том, что и вообще ситуации с западными лидерами. Не надо забывать, что никакие демократические институты, их действия не было нигде приостановлено. Например, после сдачи Тобрука, позорной, да, сдачи Тобрука, парламент собрался выразить недоверие Черчиллю в 1942 году. Ну, представьте себе, да, Верховный Совет в 1941 году собрался выразить недоверие
Сталина. Обсудить итоги первых месяцев войны.
Ну, что такое, да, значит, да. Вот тут, да, так, и там была, это была вполне реальная вещь. И там шла политическая борьба, Черчилль произнес свою там знаменитую речь, в чем в итоге там 575 проголосовало за то, чтобы выразить доверие, 25, значит, проголосовало за недоверие и так далее. У Рузвельта были выборы там и так далее. То есть это люди, которые действуют совершенно...
Рузвельт проиграл выборы во время войны, фактически. Ну, когда Труман, так сказать,
сразу после.
Не-не-не, это речь идет о Черчилле.
Я понимаю, я говорю о Рузвельте, вы говорите, и Рузвельт это то же самое. Но Рузвельт проиграл выборы.
Рузвельт умер, поэтому он не...
Ну, да. Выиграл, пардон.
Он да. Выиграл, а потом умер, да.
Я имел в виду, что смена президента.
Черчилль проиграл выборы во время...
Прошли выборы.
Черчилль проиграл выборы во время Потсдамской конференции.
Черчилль победитель после войны.
Заговорился, что называется.
Черчилль после войны, когда все были уверены, что его победителя, героя там и так далее...
Внесут, да.
Внесут, это знаменитая история, и вдруг он во время Потсдамской конференции узнает, что он проиграл. Вот. И это вот запись его секретаря, знаменитая история, значит, когда он входит, значит, это самое, в ванну в Черчиллю, где там принимают ванну, говорит, вот мы там проиграли. И какая реакция Черчилля? Ну, может быть, он понимал, что он говорит для истории, но это демократия, за это мы и боролись. «Дайте мне полотенце», следующая фраза там и так далее. И его сменяет во время Потсдамской конференции Клемент Этли, человек, который исторически, но фигура совершенно другого масштаба. Я имею в виду не только вес физический, да, но и, прежде всего, политический. Так? И вопрос о том, будет ли, какие будут потери, будут ли они, так сказать, эти потери... ну, скажем так, оправдают, принесут ли они реальную победу или нет, это был серьезнейший вопрос.
И примет ли их общественное мнение.
Примет их общественное мнение, и, ну, дело не только в общественном мнении, это, вот, поверьте, сказать, рациональное, да, у них была возможность вести себя рационально. Скажем, у Советского Союза, у Красной Армии не было такой возможности. Красная Армия вплоть до, собственно говоря, контрнаступления постоянно реагировала на то, как ведут то, что делают немцы. Да? И это не было выбора. Вот мы проведем операцию здесь или там. Потом этот выбор появляется. Так, ну, было, конечно, были, как мы знаем, эти вот ошибки. Попытки ударить растопыренными пальцами, предпринять наступление несколько по нескольким направлениям в начале 1942 года. Это вот Крымская катастрофа и Харьковская особенно катастрофа, да, и так далее. То, что привело впоследствии к наступлению такому на Сталинград и на Кавказ. Так, здесь не Советский Союз диктовал и выбирал, да. Там другая ситуация, и вот идут расчеты, да, как это все сделать, как это сделать с тем, чтобы был гарантированный успех. И Черчилль считал, что ничем этот Слэшхэмер этот проводить, да, делать там высадку где-нибудь, предположительно, там Шербург захватить, да, и там как-то создать какой-то плацдарм, и потом вот только делать, что этот плацдарм как-то защищает, закрывать, что отвлекает силы от более масштабной операции. И что в случае неудачи будет тяжелейшим ударом репутационным и, собственно говоря, подрывает там и потери неоправданные, и подрывает. Вот его логика. При этом, считал он, это не отвлечет серьезных сил Восточного фронта. Логика, которую не принимал Сталин. И когда Черчилль поехал ему говорить, что не будет Второго фронта в 1942 году, лично он решил это сообщить, то он в мемуарах своих пишет, что это было подобно тому, как вести кусок льда на Северный полюс. Так? Вот такая была обстановка. Так, но он считал, что, и он, и американцы считали, что лучше осуществить операцию, где гарантирован успех, Северная Африка, и тем самым создать угрозу с юга, да, немцам, так, чем вот устраивать высадку на западном побережье в Франции без гарантии успеха, более того, без ясно видимых таких реальных последствий. И надо сказать, что, кстати говоря, эта операция, эта идея этой операции в Северной Африке, она, в общем-то, пришлась вполне, вполне по вкусу Сталину. Но он хотел и это, еще и другое. Да. Но, кстати, о том, можно, с одной стороны, негодовать на тот предмет, что, вот смотрите, мы проливали, так сказать, наша Красная Армия истекала кровью, о чем там думали западные союзники. Но, с другой стороны, посмотреть, какого, насколько различным было отношение к солдатским жизням и здоровью, скажем так. В числе прочего, одни из тех грузов, которые доставили в Северную Африку после высадки там американцев, прежде всего, и британцев отчасти, это были зубоврачебные кресла. Ну, как бы, вот, видимо, американцы без стоматолога не представляют существования. Так? Вот такая была история. Причем эти есть, это очень хорошо изложено у Литтлгарта, британского историка, теория непрямых действий, да, когда вот вы этими действиями на разных фронтах, на разных участках, вы заставляете противника расходовать силы, и вы его истощаете. Да? Вот к этому, если немножко спрямить ситуацию, к этому сводилась стратегия в значительной степени союзников в 1942-1943 годах, ну, особенно в
1942 году. Ну, вот, заслушались, да?
Да. Ну, вот все-таки 1944 год, если уже говорить о самой высадке, как разрабатывалась эта операция, почему было избрано именно это направление и такие силы?
И насколько, реально эта операция, я бы сказал так, во временном аспекте помогла, так сказать, быстрее завершить войну. То есть, условно говоря, если бы не было Второго фронта, а все равно была ли бы победа там, ну, союзников Советского Союза, да, и б, если бы она была, то насколько бы дольше длилась война?
Ну, начну с ответа на теоретический вопрос.
Ну, теоретический, конечно.
Понимаете, вот вы, опять же, воспроизводите еще один стереотип, да, как бы единоборство СССР и Германии. Это была Вторая мировая война, и рассматривать ситуацию можно только в этом контексте. Надо понимать, что победа в войне – это была победа антигитлерской коалиции. Советский Союз, я могу это утверждать, я думаю, любой историк, какие бы он там взглядов не придерживался, там, не знаю, это подтвердит, единоборство с Германией и ее союзниками СССР бы вряд ли выдержал. Я только что приводил данные о том, что, так сказать, как бы ни было на, скажем так, не слишком активные боевые действия на других участках, тем не менее, они отвлекали существенную часть.
Четверть.
Да, в общей сложности. Так? И я уж не говорю о Ленд-Лизе. О Ленд-Лизе, который был по некоторым направлениям критически важен для Советского Союза.
Жизненно важен.
Жизненно важен. Причем надо подчеркнуть, что основной поставщик – это были все-таки Соединенные Штаты, которые начали поставки до вступления в войну. На них никто еще не напал.
Первая миссия была, по-моему, август.
Ну, где-то так.
Начались
эти самые северные конвои. Да,
да. Да, совершенно.
Ну, потом...
Там даже, собственно говоря, поставки по Ленд-Лизу, по-моему, начались даже до официального, да, подписания всех,
да,
соглашений.
Да, да, совершенно верно, да, совершенно верно. Ну, в этом был и собственный, конечно, интерес союзников, безусловно. Но, опять же, по некоторым позициям эти поставки были критически важны.
Тепловозы, грузовики, самолеты.
Там вплоть до, я посмотрел,
продукты питания.
Я посмотрел номенклатуру, там удивительные вещи, можно сказать, там вплоть до пуговиц. понимаете?
Да.
Ну, пуговица, может быть, не критична, но вместо тепловоза тягловая.
Это правда, но около 2000 локомотивов, 11 тысяч вагонов, но главное, конечно, автотранспорт. Ну, главное, это одно из. Ну, на 70%.
То, что критически важно.
На 70% Красная Армия, автотранспорт это был американский. Так это было чрезвычайно важно. То же самое касается в значительной степени поставок самолетов, которые как бы не критичны по проценту, но критичны по качеству. Александр Иванович Покрышкин, наш главный ас, он из 59, он сбил 59 самолетов, 48 он сбил на Аэрокобре. И никакими усилиями его ни на як, ни на лавочке пересадить не удавалось.
Извините, я вас сейчас перебью, потому что у нас сейчас выпуск новостей, после чего мы продолжим программу «Цена победы».
Программа «Цена победы». Программа «Цена победы».
Еще раз добрый вечер. Мы продолжаем программу «Цена победы». Ведущий Владимир Рыжков, Виталий Дымарский. В гостях у нас сегодня Олег Будницкий, историк, хорошо вам известный, директор Международного центра истории и социологии Второй мировой войны Высшей школы экономики. Остановились мы на ленд-лизе, кстати говоря, который, насколько я знаю, там некоторые ученые, историки, ну, западные в частности, называют тоже в какой-то степени вторым фронтом, да, со стороны Запада, в том смысле, что ленд-лиз – это была такая реальная помощь союзников Советскому Союзу.
Ну, знаете, вторым фронтом называли американскую душонку, да,
не только Советскому Союзу, потому что точно так же шло снабжение Великобритании.
Причем оно началось с Великобритании.
Оно причем началось еще даже до начала Второй мировой войны.
Сами англичане потом все-таки обеспечивали.
С 38 года примерно пошли поставки.
Это англичане сами обеспечивали потом
конвой. Ленд-лиз был изобретен для снабжения Великобритании, когда у британцев просто не было денег, чтобы расплатить.
Кстати, Олег, они еще снабжали и Францию, потому что Франция понимала, что дело идет к войне, и уже были контакты между французами и Рузвельтом, и Рузвельт полулегально, как бы, обходя закон о нейтралитете, помогал с моторами там, и так далее.
Как таковой, он во время войны, конечно.
Безусловно. Да.
Но это было очень важно, и речь идет не только о поставках вооружения, хотя это было тоже чрезвычайно важно, речь идет о поставках материалов и оборудования. Алюминий, например. Да, без поставок алюминия просто не с чего было делать самолеты. Так? Ведь мы же колоссальные потеряли вообще заводы и прочее там,
да.
В западных частях Советского Союза, на Украине там в частности. Целые заводы поставлялись. Потом бензин, как ни парадоксально, нефтеперегонные заводы. Там, и тогда, тут колоссальная номенклатура поставок была гигантская. И что, кстати, отличает принципиально вот Вторую мировую войну от Первой. Вот в Первую мировую войну Россия страдала от того, что не могла вывозить хлеб, потому что вот шла война, да, и она лишилась статьи дохода. Во вторую Советский Союз зависел от поставок продовольствия. Это была вообще драма, это в какой-то степени не только следствие потери территории, это следствие коллективизации всего этого безобразия. Так? И всего этого безобразия, и в итоге союзники, американцы в особенности, они обязались поставлять продовольствие на 10-миллионную армию. То есть вот эта действующая армия, она 10-11 миллионов была в каждый данный момент в период войны. Ну, разные подсчеты. По данным одних историков, в каждый день в котелке красноармейца было 300 граммов импортной еды. Да? Другие считают, пересчитывая с граммов на калории, что практически действительно обеспечивали. Во всяком случае, там были очень экзотические такие вещи, скажем, тушенка с шоколадом, да? Чтобы калорийность обеспечить.
Максимально.
А потом там все выжатое было, то, что можно было как бы разводить, то, что можно было.
Кстати, знаете, интересная тоже вещь вот по поводу, так сказать, пропагандистской, что ли, точки зрения. Ну, нам хорошо это известно, да, что с определенного момента нас начали говорить, что ленд-лиз не имеет большого значения, что да, был, но мы и без ленд-лиза и так далее, и так далее. Но во время войны и сразу после войны советское руководство публично надо сказать, давала высочайшую оценку ленд-лизу. Намного выше, чем потом уже даже после смерти Сталина.
Да? Вы знаете, не совсем так.
Ну, почему? Я знаю, там Микоян там заявлял, что Жуков, кстати говоря, заявлял, что без ленд-лиза мы бы не
выявили. Это в мемуарах он пишет. Это мемуары, да, что это там позднее. Взрывчатки не хватало, пороха не хватало, да, там, и так далее.
Без ленд-лиза мы бы не выявили. Это Жуков, да?
Жуков, да.
Микоян, я знаю, заявлял то же самое. Вознесенский.
Виталий, я не совсем с вами согласен. По одной простой причине. Ленд-лиз замалчивался. Масштабы поставок замалчивались и в 42-м, и в 43-м годах. Значит, под давлением американского посла, американской дипломатии, в 44-м году были опубликованы данные по поставкам в «Правде» и в «Известиях». И советские люди сильно удивились вообще этим масштабом. Это было просто вот такой дипломатический скандал, что вот и ведется такая... Там же ведь ну, у нас средства массовой информации были, как понятие, средства информации, средства пропаганды. И там, например, если какие-то трения с союзниками, появляются статьи, вдруг в 43-м году о Гессе вспомнили. Что там Гесс делает в Англии, почему они судят, и там что-то такое пошло. То есть такое ощущение, что союзники собираются с немцами договариваться, что было полным нонсенсом. Но люди, которые не имеют другой информации, кроме газеты, правда, источника информации, они, в общем, были дезориентированы. То, что союзники приступили к массированным бомбардировкам Германии, что сыграло колоссальную роль. Да,
они же разрушали военно-промышленный комплекс, индустриальную основу.
Вы знаете, да. Вот потом, когда проанализировали, да, не такой большой ущерб они нанесли на самом деле германской промышленности. Германская промышленность на пик производства выходит в 44-м году, кстати говоря. Это очень важно для понимания значения Второго фронта. В 44-м году это пик по количеству и по качеству. Так, но вот деморализация населения была сильнейшая. И вообще это было, конечно, варварство, потому что бомбили города, там масса мирных жителей, так теперь мы, значит, говорим о варварстве. Да? Ну, тогда как бы это немножко по-другому оценивалось. Ну, были такие вот массированные бомбардировки, ну, и тот, кто бывает в Германии, знаешь, в некоторых городах, ну, вот это вот новодел, да, это... Этого просто уже нет, потому что это было уничтожено. Так, и вот после этой публикации стало, так сказать, более-менее понятно. Ну, кроме того, люди не могли этого не ощущать. Во-первых, это транспорт,
который видел... Студебекер,
конечно, в том числе, на которых там крепились самые «Катюши», и, конечно, продовольствие, которое поступало все равно. Да, кстати, еще я хочу по поводу ленд-лиза сказать, что есть такое представление, что основной массив был через Северный конвой. Это не так. Основной поток шел через Иран и через Дальний Восток. Причем в Иране...
Три маршрута, как бы, три...
Да. Причем в Иране вот эту вот транс-персидскую железную дорогу, ее под свое управление взяли американцы. Черчилль настаивал, что у них просто не хватало ресурсов. Американцы все взяли за это дело и обеспечили там транспортировку соответствующих грузов. Но возвращаясь к почему вот там было... Да,
именно в этом месте, это направление...
Это очень интересно, потому что на самом деле это направление оказалось неудобным. Во-первых, это далеко. Ближайшее Па-де-Кале. Там 34 километра.
Но они отказались потом. Сначала было Па-де-Кале, и они отказались.
Потому что немцы так и думали, что вот здесь они будут переправляться. Ну, тут же вот рукой подать. Ну, относительно рукой подать. А до Нормандии, худо-бедно от острова Уайт, 154 километра. Это совсем другая история. Это же, так сказать, морским путем. И почему избрали это? Потому что там пологая местность, там максимум 200 метров возвышенность. Угу. Там можно высадиться, и вот не... И эта часть была меньше укреплена. Немцы просто не считали, что это
уязвимо,
менее, так сказать, уязвимо, поэтому там не было таких мощных укреплений. И, ну, это уже, так сказать, вопрос тактики, ну, не только тактики, но и стратегии. Им удалось убедить немцев разными способами.
Что
они будут Па-де-Кале. Во-первых, там были созданы ложные аэродромы, там якобы там была армейская группировка.
То есть это была блестящая операция по дезинформации, получается, так, да?
Да, просто феноменальная, потому что то количество людей, которое было задействовано, ну как это уже скрыть, казалось? Ведь сосредоточили около 3 миллионов солдат. Так, значит, и судов разного рода, было почти 5000, которые были задействованы в этой операции.
Колоссальная операция.
Колоссальная, значит. Прикрывали, ну, это крупнейшая десантная операция мировой истории. Прикрывали высадку. Ну, первый эшелон был не 3 миллиона.
Ну, понятно.
Вводили постель, это было технически невозможно. Там была масса нюансов. Погода там вычитывалась. Например, прилив. Там, причем какие-то только дни, когда можно было все это сделать, когда был определенного рода прилив, там, погода и так далее. Скажем, в июне там могли быть 5, 6, 7, но только через 2 недели. И 5-го погода испортилась. И уже выведенные суда были вынуждены вернуть, потому что невозможно было. Там еще очень важное значение имела видимость, потому что если туман, то авиация не может действовать точно.
По прикрытию.
И вот там, где на этом пляже, там один из пляжей у Флорена названный Омаха, ну, понятно, что это не французское название, а американское, там была плохая видимость, и авиация не смогла разбомбить немецкие эти самые точки. Там были самые тяжелые потери. Там были самые тяжелые потери в результате. Так, и там какие-то действовала агентура, но это отдельная занимательная история, как был там двойной агент, который якобы сутал сеть Британии, и он водил за нос всех этих знаменитых немецких разведчиков или шпионов, как там, как угодно. Был, значит, там этот пленный немецкий генерал, которого по линии Красного Креста через Швецию отправили обратно, устроили через всего обед, провезли его как раз там, где вот напротив Паде-Кале, он все это видел и доложил, что там они собираются, да. Там было, там меры были, запретили переписываться.
То есть, все это было сделано на высоком профессиональном уровне?
На высочайшем уровне. Планирование было это просто блистательное. Просто блистательное. И
а это кто-то, было... кто там верховодил в подготовке, британцы или американцы?
Американцы. Американцы. Команда Эйзенхауэр. Эйзенхауэр, там Монтгомери, британцы. Нет, там было, конечно, сотрудничество, но свыше половины войск, высадившись, это были американцы.
Надо еще иметь, извините, надо еще иметь в виду, что годом раньше была проведена так называемая репетиция в Диепе по захвату Диепа.
Да. Не слишком удачная.
То есть, я бы сказал, не слишком удачная, а совсем неудачная. Там, в общем, Диеп этот взять не... Там канадцы в основном.
Канадцы, да, совершенно верно. Канадцы.
Диеп взять не удалось. Погибло, по-моему, что-то 4 или 5 тысяч человек.
Да,
а с немецкой стороны, по-моему, там 500 человек.
Да, что-то примерно неудачная такой, была операция.
Прямой такой... Но это, знаете, я к чему вспомнил? К тому, что... Есть как бы два взгляда, да, на затягивание с открытия Второго фронта. У нас очень много и часто пропаганда говорит, что да, вот они специально это делали для того, чтобы, значит, обескровить обе стороны.
Но это...
Не Германия. Нет, ну, это мы же знаем, что так это же говорят, да?
Да,
обескровить, да. Есть другая точка зрения, что они не хотели провала. Да, и тянули в какой-то степени с открытием Второго фронта.
Потому что готовились.
Из-за того, что готовились для того, чтобы она была успешной. И в частности, вот эта неудачная операция в Диепе годом ранее, да, она тоже немножко им как бы мозги проветрила, что это не такая легкая прогулка. Да,
ну, в этом то, что это не легкая прогулка,
все понимали.
Да. Потом, значит, готовились. Шли боевые действия. Высадились на Сицилии, высадились в Италии, вывели. Из войны Италии. Это как бы вели боевые действия, очистили Африку полностью от немцев и так далее. То есть это
не стояли и не ждали.
Нет, конечно. Нет, это совсем другое. Ну, просто это для нас неизвестная война. Когда это был фильм американский, 50-серийный, по-моему, неизвестная война о войне на Восточном фронте.
Нам показывали.
Да. Берт Ланкастер там был ведущим. Да. Когда как бы американцам рассказали, ну, сейчас англоязычному миру, какая у нас была война, да? У нас война на Западе, там, на Дальнем Востоке остается неизвестной войной. Мне приходилось когда-то из любопытства, меня попросили там другой радиостанции сделать передачу о том, что знают в Америке о нашей войне. Я тогда в Вашингтоне был, значит, я пошел в Barnes & Noble, крупнейший книжный магазин, и посмотрел, сколько там книжек о войне на Восточном фронте. Насчитал 200 названий, просто которые стояли на полке. из них половина была как бы о войне с нашей стороны, половина по войне с немецкой стороны. Так? И там были самые разные книги, их были переводы, мемуары каких-то советских, не только военачальников, но и солдат. Были книжки, скажем, о танке Т-34, там, ну, это целая серия там,
о вооружении.
Да, и так далее. Конечно, на порядок больше было книг о войне, собственно, на Тихом океане, о действиях союзников на Западе. И это естественно. Каждый изучает свою историю. Если вы пойдете в наш книжный магазин, то сколько вы найдете там, будет ровно наоборот. И если не соотношение, будет еще хлеще. Так вот, что касается этой операции, которая действительно была поразительной по масштабам, я, значит, приведу цитату. «Десант, задуманный в грандиозных масштабах, удался полностью. Это история войн не знает другого подобного предприятия с точки зрения его масштаба, широкого замысла и мастерства выполнения. Наполеон в свое время позорно провалился со своим планом форсировать Ла-Манш. Истерик Гитлер, который 2 года хвастал, что у нас осуществит форсирование Ла-Манша, не решился сделать даже намек на попытку осуществить свою угрозу. Значит, только союзникам удалось с честью осуществить грандиозный план форсирования Ла-Манша. История отметит это, дело как достижение высшего порядка». Кто автор?
Кто?
Ну, по стилю не узнаете? Истерик Сталин.
Истерик Сталин? Ну, я только хотел сказать Сталин.
Сталин. Сталин, 11, это Сталин, Черчилль, 11 июня 1944 года.
Ну, они обменивались же такими телеграммами.
11 июня, то есть
11 июня,
через
да,
несколько дней.
Через 5 дней, да, после начала высадки. Так, и если говорить о значении, даже колоссальное значение. Колоссальное. Представление о том, что все уже было решено, это представление ошибочное. К этому моменту территория Советского Союза была в основном освобождена, но и все, значит, да, похода в Европу, он еще не начинался, так, германская армия совсем не была...
В начале 45-го года, по-моему, да, перешли?
Ну, в 44-м уже, это и в 44-м, конечно, и выход из войны Румынии, там, и Финляндии, и так далее, но это все после высадки в Нормандии. Я не хочу сказать, что этого не было бы без высадки в Нормандии, но то, что... Проблемы были бы совершенно другого порядка. И повторяю еще раз, что германская промышленность вышла на пик своего производства и по количеству, и по качеству в 1944 году.
Ну, сам факт, что война после этого продолжалась еще почти год, тоже
конечно,
о многом говорит.
О многом говорит, да. То, что немцы защищались отчаянно, и как бы это стоило бы, конечно, огромного количества жизни.
Как, кстати, Олег, отреагировал Гитлер и немецкое политическое и военное руководство на высадку? Для них это был шок, удар, неожиданность? Это какая была реакция?
Это был шок. Это был шок, потому что, ну, как бы понимали, что что-то готовится, приготовились вроде бы, высадились не там. И
они сразу осознали масштаб операции или нет?
Нет, они считали, это еще одна блестящая вот работа в смысле дезинформации,
что это
отвлекающий маневр, что будет высадка в Падикале, они там держали основные...
То есть, они не могли себе представить, что речь идет о 2-3 миллионах солдат,
не
техники.
Могли представить, да. И они, значит, держали там... То есть, они, возможно, они представляли там масштабы, да, сколько там приблизительно может быть. Не очень точно, но как-то понимали, что много американцев прибыло... В Британии канадцев, мы все время забываем канадцев, которые принимали самое активное участие, очень активное участие. И, кстати говоря, и в боевых действиях, и в поставках Советскому Союзу, зерно канадское, оно шло в большие, да не только зерно, там много чего шло из Канады. Так и они не поняли, поздно поняли. Поздно поняли, когда они туда... Там был Роммель, между прочим, наверное, лучший немецкий военачальник. Рунштедт был там верховный, значит, был там Роммель. Но Роммель был ранен. Его, кстати, его машину обстрелял истребитель, он был тяжело ранен. Считали, что даже он уже как бы не жилец. Но Роммель выжил для того, чтобы быть уничтоженным Гитлером, по существу. Да? Так и потом Гитлер, присущий ему... упертостью, он сказал, что нет никаких... Тебе предлагали, надо отводить войска. Надо отводить войска, они же были растянуты. Они были растянуты, и вместо того, чтобы создание там мощных каких-то кулаков, они пытались защищать, что называется, территорию. Гитлер сказал, нет, защищаться до последнего, и так далее, и так далее. Вот, и это привело к тому, что в конечном счете Германия там потерпела... В общем, полнейшее поражение, уже в конце августа был освобожден Париж. так, это уже...
То есть, фактически, уже два месяца.
Да, да, да. И что германские войска во Франции были разгромлены. И там, вот. Ну, были там потом еще достаточно тяжелые бои, Германия отчаянно сопротивлялась, и надо понимать, что немецкая армия была очень сильна до последних дней. Вот есть блестящая книга Макса Хастингса, он такой историк-популяризатор, да, «Армагеддон. Битва за Германию». Это совершенно феноменально, как германская армия, на которую, с одной стороны, накатывался каток советский, с другой стороны, значит, союзники, господство в воздухе полнейшее.
Бомбежки, да, ежедневные.
И так далее. И они столько сопротивлялись. Совершенно невероятно, что после высадки в июне Германия капитулирует только в мае 1945 года. Это вот показывает, какая это была мощнейшая военная машина, и какие были бы проблемы, если бы она не оказалась вот сжата из двух сторон. Да.
Как шла координация в июне 1944 года между союзниками и советским руководством, советским командованием? В какой степени мы были посвящены в эти планы? В какой степени шла военная координация, информирование друг друга?
Они спросили начать наступление.
Да, 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 информировали, конечно, друг друга информировали, координировали.
То есть, там был достаточный уровень доверия, чтобы знать вплоть до даты.
Союзники нас попросили начать наступление.
Это все работало, да?
Раньше, в январе, восточно-прусская операция в связи с немецким наступлением в Ордена, да, Красная армия начала наступление раньше. Так и вот эта битва...
Уже Красная армия отвлекала.
Отвлекала, совершенно верно, да. Но,
Я на случай говорю все-таки уже о лете, еще о лете 44-го года. В какой степени координировалась вот высадка? Насколько Сталин был проинформирован про дату, про масштабы операции, про место операции?
Если он уже 11-го такой
известный. Был проинформирован, и более того, Советский Союз информировал союзников, когда и где будет наступление, там под Ленинградом, потом операция «Багратион», успеху которой в значительной степени содействовало то, что авиация немецкая, я боюсь соврать с точным количеством, но очень значительная часть немецкой авиации была переброшена на Запад, если не ошибаюсь, две трети.
Что-то я еще хотел вас... о чем-то мы еще не поговорили.
Но я хочу сказать еще вот что. Вот о чем. Да? Вот надо понимать, что полного, конечно, доверия между союзниками не было и быть не могло.
Вот это вопрос, да.
Да, полного. И, значит, прошлое висело в значительной степени.
До войны.
И начало войны.
И начало войны.
Это надо понимать. Значит, что это не озвучивалось, но это всегда имелось в виду. Потом еще такой момент. Вот психологически чисто. У нас такое представление, что союзники нам были должны. И нам ничего не были должны. И здесь я... Ну, то есть, когда уже там был подписан союз и так далее, это другая история. Но, в принципе... Вот трудно не согласиться с тем же Черчиллем, который очень хорошо умел формулировать мысли. Цитирую. «Советское правительство полагало, что русские оказывают нам огромную услугу, сражаясь в своей собственной стране за свою собственную жизнь. И чем дольше они сражались, тем большим долгом они нас считали». Трудно не согласиться.
Как,
Олег, и я, прошу прощения, просто я это, конечно, написано после очередного, так сказать, столкновения со Сталином, а с Черчиллем у него были постоянные трения, и Сталин говорил, по-моему, Миловану Джиласу, что вот они все разбойники, он, значит, Черчилль, он у тебя и копейку из кармана утащит, вот Рузвельт, тот рубль, допустим, да, Черчилль, он и копейку. Это такие разговоры со своими, Джилас, югославский коммунист. Так, Рузвельт писал, в частности, это в октябре 1942 года, Черчилль: «Меня не особенно тревожат полученные нами ответы или отсутствие ответов из Москвы. Я решил, что они не пользуются даром речи для тех же целей, для каких мы им пользуемся». Вот. Я, тем не менее, пишет, я вполне убежден, что русские продержатся эту зиму, и что нам следует решительно осуществлять наши планы, как в смысле снабжения их, так и отправки военно-воздушных сил для участия в боевых действиях на их фронте. Было такое предложение, которое, в общем, с советской стороны было отклонено. Я хочу, чтобы мы имели возможность сказать господину Сталину, что мы выполнили наши обязательства на 100%. Ну, выполняли, на самом деле, по-разному, как получалось.
А было предложение, чтобы сами воевать вместе с нашими на Восточном фронте?
Прислать авиацию на... юг, чтобы прикрывать.
То есть не просто самолеты, а не самолеты просто, а авиацию, ну, с лётчиками.
Соединения, авиационные эскадрильи и полки, там достаточно большое количество.
И наши отказались, да?
Да, отказались. И вот я, чтобы это завершить, там очень много интересных вот психологических нюансов. И вот тот же Черчилль пишет, Черчилль, который возглавил британское правительство, когда рухнула Франция, когда Чемберлен подал отставку, поскольку было понятно, что политика провалилась, и который возглавлял британский кабинет в течение года, когда Британия воевала один на один с нацистской Германией. Больше никто не участвовал. Да. И вот он пишет, значит, это задним числом, воспроизводя свои, так сказать, мысли поздней осенью 42-го года. «Я считаю, что мы, по крайней мере, заслуживаем похвалы за наше терпение в условиях постоянных оскорблений со стороны правительства, которое надеялось сотрудничать с Гитлером, пока он не напал на него и чуть не уничтожил». И с этим трудно поспорить.
Как раз мы обсуждаем тему Второго фронта в 70-летнюю годовщину. А как тогда советская пресса подавала открытие Второго фронта, и как Сталин публично это подавал?
С восторгом. Ну, это подавалось, конечно, как...
Ну, вот же заявление. Это же было... Без всякого подвоха, вот таким открытым восторгом.
Да, да, да. Ну, господи, наконец свершилось, да, и все понимали значение этого события. То есть, как сказать...
А советская пресса того времени, она объективно освещала масштаб операции, успехи операции, продвижение...
С моей точки зрения, объективно.
Достаточно объективно.
Достаточно объективно, да. Достаточно объективно. Ну, вот в отношении Союза надо все-таки понимать такие вещи, да. Они понимали, что Советский Союз вносит больший вклад кровью. Это было понимание. И в каком-то таком моральном, вот если от рациональных вещей отступить, да, то это так и выглядело, что СССР, Красная
платит,
Армия...
Платит жизнями.
Платит жизнями, да. Это бесспорно. Это... факты, да. С другой стороны, надо, так сказать, делать вид, что это была какая-то игра, и что они этого хотели, это неверно, конечно. Это неверно, они преследовали свои цели, и эти цели были с нами общими. И важнейшим вот этого уроком всей этой войны, если брать отношения с другими странами, было то, что абсолютно противоположное, даже вот то, что я цитировал, да, по мышлению, даже представление взаимоотношений между людьми государства, сумели сотрудничать в самый важный, возможно, в своей истории момент.
Вот это замечательные заключительные слова Олега Будницкого. На этом мы завершаем нашу программу. Это была программа «Цена победы». До встречи через неделю.
Спасибо.
Программа «Цена победы».